Первое время я следил за прессой, но никакого скандала насчет строительства шоссе в Нокнери не разразилось. В какой-то желтой газетенке упоминался дядюшка Ред, в самом конце длинного списка политиков, растрачивающих средства налогоплательщиков, но тем дело и закончилось. Судя по тому, что Сэм по-прежнему работал в отделе по расследованию убийств, он поступил так, как говорил О'Келли. Вероятно, впрочем, что он все-таки передал пленку Майклу Килли, но ни одна газета не стала публиковать материал. Свой дом Сэм тоже не продал. Я слышал, что он сдал его по номинальной стоимости молодой вдове, муж которой умер от аневризмы мозга, оставив ее беременной с младенцем на руках без страховки. Поскольку она была внештатной виолончелисткой, ей не платили даже пособие по безработице. Прежнее жилье оказалось вдове не по карману. Домовладелец ее выгнал, и женщине пришлось ютиться вместе с ребенком в захудалой гостинице за счет какого-то благотворительного фонда. Я понятия не имел, как Сэм нашел эту женщину. В последний раз подобные истории происходили, наверное, еще в викторианской Англии. Может, он специально искал что-нибудь подобное, не знаю. Сам он переехал на съемную квартиру в Баланчсдауне. Ходили слухи, будто Сэм собирается уйти из полиции и стать священником, и что у него неизлечимая болезнь. С Софи мы встречались пару раз. Как-никак я задолжал ей не менее 2 обедов и 3 коктейля. Мы неплохо провели время. Она не задавала неприятных вопросов. Я решил, что это хороший знак. Однако после нескольких свиданий, которые теоретически могли превратиться в нечто более существенное, Софи меня бросила. Сообщила, как бы между делом, что прекрасно понимает разницу между сексом и романом. «Тебе надо найти женщину помоложе», — посоветовала она. «Они часто путают такие понятия». Бесконечные месяцы, которые я провел дома, развлекаясь ночным покером и почти летальными дозами Леонарда Коэна и Радиохэд, неизбежно навели меня на мысль о Нокнери. Я поклялся больше никогда не забивать себе мозги той историей, но человеческое любопытство неистребимо, по крайней мере до тех пор, пока за знания не приходится платить слишком большую цену. Представьте мое удивление, когда я понял, что вспоминать мне нечего. Все события, вплоть до первого учебного дня, начисто стерлись из памяти, точно их удалили хирургическим путем. Питер, Джейми, байкеры и Сандра, лес, каждая мелочь и подробность, которую я так тщательно выскребал из себя во время следствия, исчезли. Осталось лишь смутное чувство, что когда-то я мог вспомнить эпизоды своего прошлого, но теперь они ушли очень далеко и превратились в нечто столь же серое и туманное, как старый фильм или рассказанная кем-то история. Я еще мог разглядеть 3 загорелых детишек в потертых шортах, плевавших с дерева на голову малыша Уилли и со смехом убегавших прочь, но во мне засела холодная уверенность, что и эти обрывочные сценки скоро уплывут и растворятся в воздухе. Больше они мне не принадлежали. Я не мог отделаться от мрачного и гнетущего ощущения, что произошло это только потому, что я сам потерял на них право раз и навсегда. Осталось одно воспоминание. Летний полдень. Питер и я лежим на траве в его садике. Мы пытались соорудить перископ по инструкции из старого журнала, но для этого нам требовалась картонная трубка, на которой висело кухонное полотенце. А Питер не мог попросить ее у мамы, ведь мы не разговаривали с родителями. Мы сделали трубу из газет, но она постоянно ломалась, так что в перископ мы видели только страничку спортивных новостей. Мы оба были не в духе. Шла первая неделя каникул, светило солнце, стояла чудесная погода. Самое время пойти на реку или устроить домик на деревьях. Но в последний день учебы по пути домой Джейми буркнула, глядя на свои туфли. «Через 3 месяца меня отправят в интернат». «Замолчи!» — крикнул Питер, толкнув ее под локоть. никуда тебя не отправит. Она передумает. Но с той минуты солнце для нас померкло, словно небо заволокла черная туча. Мы не могли прийти домой, потому что родители на нас злились из-за бойкота. Не могли отправиться в лес или придумать что-нибудь еще. Все казалось нам глупым и ненужным. Не хотелось даже найти Джемми и вытащить на улицу, потому что в ответ она могла покачать головой и сказать: «Что толку?» И все стало бы хуже. Мы валялись в саду, умирали от скуки, злились друг на друга и на дурацкий перископ, и мир казался нам мрачным и унылым. Питер рвал травинки, откусывал кончики и выплевывал на землю. Я лежал на животе, приоткрыв один глаз, чтобы следить за сновавшими мимо муравьями, и чувствовал, что обливаюсь потом. «Какая разница, лето или нет?» — меланхолично думал я. «К черту лето!» Вдруг дверь в доме Джемми распахнулась, и девочка вылетела оттуда так стремительно, будто ею выстрелили из пушки. Мать закричала что-то ей вслед. Дверь с грохотом отскочила от стены, и злобный пес зашелся в истеричном лае. Мы с Питером сели. Джемми на миг задержалась у ворот, оглядываясь по сторонам, и когда мы окликнули ее, помчалась к нам по тропинке. Одним прыжком перемахнула через стену садика, обхватила нас обеими руками за шеи и повалилась на траву. Мы все завопили разом, и через несколько секунд я сообразил, что Джемми кричит: «Я остаюсь! Я остаюсь! Я не еду в школу!» Лето мгновенно засияло всеми красками. День из серого превратился в изумрудный и ярко-голубой. Зажужжали газонокосилки и затрещали кузнечики. Воздух наполнился шумом листьев, гудением пчел и семенами одуванчиков. Подул мягкий ветерок, теплый и густой, как сливки. Темневший за стеной лес стал невыразимо прекрасным и заманчивым, затаившим бесчисленные тайны и сокровища. Он уже бросал к нам усики хмеля и хватал за руки и плечи, притягивая к себе. Лето. Первобытное лето оживало и расцветало перед нами во всей своей красе. Мы оторвались друг от друга и сели, тяжело дыша и с трудом веря своему счастью. «Ты серьезно?» — спросил я. «Это точно?» «Точно. Она сказала: посмотрим, я все обдумаю, и мы что-нибудь решим. А это значит, что все в порядке. Просто она не хочет говорить прямо. Я никуда не поеду». Джемми не хватало слов, и она повалила меня на землю. Я вырвался, сел сверху и стал выкручивать ей руку. Рот у меня растянулся до ушей. Я был счастлив и не мог поверить, что это когда-нибудь закончится. Питер вскочил. «Мы должны отпраздновать. Пикник в замке. Идем домой, берем продукты и встречаемся там». Я пронесся через дом в кухню. Мама пылесосила где-то наверху. «Мам, Джемми остается. Можно я возьму что-нибудь на пикник?» Я схватил пакеты с чипсами и полпачки печенья, сунул под футболку, выскочил на улицу и, махнув рукой в окно ошеломленной маме, перелетел через стену. Из банок с колой забила пена. Мы дружно чокнулись ими на стене замка. «Победа!» — крикнул Питер, вскинув руку к зелено-золотой листве. «Мы сделали это!» Джемми воскликнула: «Я останусь здесь навсегда», и заплясала на стене, легкая, как ветерок. «Навсегда, навсегда, навсегда!» Я тоже прокричал что-то бессмысленное и счастливое, и лес принял наши голоса и пустил их волнами во все стороны, вплетая каждый звук в свои листья и корни, в речные затоны и буруны, в треск и щебет птиц, в зуд насекомых, в шорох кроликов и тысяч других обитателей нашего царства, пока не соединил все это многоголосие в один громкий и торжественный гимн. Лишь тот эпизод, один единственный, не исчез и не растворился в воздухе. Он остался и остается до сих пор полностью моим, приятно теплым и увесистым, как зажатый в ладони последний золотой дублон. Если бы лес дал мне возможность оставить только одно воспоминание —